Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Русский народ никогда не был и не мог быть освободителем. Живущий в условиях диктатуры, а значит неволи, не может нести свободу. Он способен принести только рабство, согласующееся с теми воззрениями, представлениями, стереотипами, которые заполняют и структурируют его сознание, пишет Альгерта Харитонова во вступлении к своей новой книге «Война и феминизм». Это злободневные исследования, рассматривающие войну, развязанную в Украине, в широком историческом контексте. С Украины Путин обращается как с беглым рабом, убивая, насилуя, пытая и мучая людей в Буче и других украинских поселках, городах, селах. Российские солдаты могли позволить себе это не только потому, что они не относились к украинцам как к людям, а еще и потому, что они в себе людей потеряли, объясняет автор книги «Война и феминизм». Альгерта Харитонова, активистка феминистского движения, кандидат философских наук, эмигрировала в Германию в 2014 году после аннексии Крыма. Я попросил ее рассказать слушателям программы «Культурный дневник» о книге «Война и феминизм». Я, конечно, вспоминал, когда читал вашу книгу, знаменитую хрестоматийную фразу Чернышевского о россиянах: «Нация рабов, сверху донизу все рабы». Ленин ее цитировал в свое время. Вот давайте поговорим об этом рабстве. Каков его формат в 21 веке и отличается ли оно от того рабства, о котором говорил Чернышевский? Если я правильно понял, вашу идею не особо отличается.
Да, я думаю, что не особо. То есть чисто внешне, конечно, отличается Российская империя и Советская Россия, и Российская Федерация – это совершенно разные страны. Но принцип не отличается ничем. То есть если раньше было крепостное право, и это было законодательно закреплено, то в Советской России крепостного права не было, но и советского человека назвать свободным гражданином своей страны, ну, в общем, очень надо было бы с натяжкой, потому что, ну, не было там ни гражданской свободы, ни свободы в сознании людей. Так что, да, оно не отличается. Именно рабское сознание, оно само по себе закабалено. Дело не во внешней какой-то среде, не в том государственном устройстве, где живет человек, а в этом рабском сознании, которое оно в нас сидит. То есть мы воспринимаем мир через понятия. Глазом выхватываем те образы, явления, которые нам уже известны, которые определены в слове, мы их словили. И таким образом вот глаз через решетку этих понятий воспринимает эту действительность. И точно так же стереотипы, которые в нашем сознании есть, они вложены с детства, мы через них смотрим на этот мир. Так же, как вот через эту решетку понятий, так же через решетку стереотипов. И видим, ну, как бы кончик какого-то явления – опа, и сразу же его определяем вот в эту ячейку, потому что нам это известно, у нас это так принято. Мы воспринимаем черное черным, белое белым, но само черное уже определили до нас. Мы это приняли как данность. А кто-то это же черное называет белым. У него другая решетка стереотипов. Получается, что у людей в Российской империи вот эта решетка стереотипов, она практически сохраняется на протяжении долгих-долгих лет. И первое, что я бы отнесла к этим рабским стереотипам нашего сознания, это великодержавный русский шовинизм. Вот это, конечно, самое страшное. Мы-то считаем, что мы русские – это, ну, такая великая нация, народ-богоносец. Мы несем свет, свободу другим народам. Сначала имелось в виду внутри Российской империи, когда мы покоряли Сибирь, то мы уже несли этот свет и добро другим народностям, мы их поглотили очень хорошо, а вот в Советском Союзе тоже считалось, что да, русский народ главный, старший брат, а все остальные народности и все остальные союзные республики, то есть по статусу они были такие же, как Российская Федерация, но все знали и внутри союзных республик, и внутри Российской Федерации, что русские – это вот, да, старший брат, который определяет культуру, жизнь, язык даже тех народностей, которые живут не только в России, но и вообще в Советском Союзе. И это было настолько, как бы, ну, как на камне высечено в нашем сознании, что мы этого не замечали, и сейчас никто не замечает. Народности при этом вообще исчезали, не вписывались. Кто знает о нагайбаках? Никто, я думаю. Если вы в Челябинской области не жили, то не знаете о таком народе.
Мне очень понравилось ваше замечание о том, что, согласно социологическим опросам, россияне вообще не чувствуют никакой вины перед афганским народом, перед чеченским народом, сейчас можно добавить сирийский. Да и, в общем-то, я вам скажу, что даже очень многие противники войны почти не думают о страданиях украинского народа, они думают, как им жить в России, да, но ситуация в Украине всегда уходит вот в этих интеллигентских разговорах на второй план. Это как бы что-то не самое главное, да, вот там, что бомбят, это там, ну ладно, да, а вот виз нам не дают, там, выехать или нас призовут в армию, вот это главная тема обсуждения. Это меня всегда поражало.
Да, действительно. То есть русские продолжают оставаться на первом месте для себя. Мне кажется, это проявление вот того же самого великорусского шовинизма, который мы не замечаем. Мы его воспринимаем как данность, как дышим. И вот этот вот пример, который я привожу в книге, когда я в себе это обнаружила, он настолько, ну, такой незначительный, на мой взгляд, неприметный. Но для меня это было очень показательно. То есть никто не страдал. Когда я увидела в 87-м году телеведущую украинского телевидения. 87-й год, СССР, Украинская Советская Социалистическая Республика. И я преподавала тогда в УМАНе, в педагогическом институте. И смотрела, соответственно, украинское телевидение в том числе. И первый раз увидела ведущую новостей. Очень интересная, красивая женщина. Она начинает говорить на украинском, естественно, языке. И у меня такое ощущение, что это сидит бабушка на заваленке и лузгает семечки. Потому что это неправильный русский язык. Телеведущие так говорить не могут. Что это? Как можно? По государственному телевидению? Действительно, я тогда никому этого не сказала, потому что меня саму поразило это восприятие. Я поняла тогда еще, что это мое отношение к украинскому языку. Какое я имею право судить о другом языке народа, который не брат мне, не сестра? Почему я выше ставлю свой русский язык выше, ну, совсем другого языка? Совершенно вот какая-то непонятная ситуация. Зачем я это делаю? Какое вообще может быть сравнение по красоте? При этом я не просто сравниваю, я его сознательно принижаю. Я воспринимаю это как недоразвитый какой-то русский. Это было поразительно. От этого моего великорусского шовинизма никто не пострадал. Ни ведущие телепередачи, ни украинские друзья, которые были в то время у меня. Я промолчала, но про себя я хорошо продумала эту ситуацию. Я прожила, продумала, отрефлексировала, откуда, что, какие корни. И теперь, когда вот этот великорусский шовинизм убивает, действительно убивает людей, я могу сравнивать эти ситуации. И я понимаю, что эти корни очень глубокие. И если они вот в то время у меня не причиняли никому зла, то то зло, которое сейчас творится в Украине, оно имеет те же самые корни.
Я тут выступаю в роли обычного читателя, который думает, ну вот меня называют рабом. А почему автор считает себя свободным человеком, как бы непричастным к этому рабству? И в какой момент он освободился?
Во-первых, там есть подзаголовок у книги «Лайфхак преодолевающий». Преодолевающая – это я. И это процесс, то есть не преодолевший, а преодолевающий. Значит, я осознаю в себе то же самое, те же самые стереотипы рабского сознания. И я пытаюсь, вот я рефлексирую. И я эту рефлексию свою изложила в книге. Причем, когда я излагала эти стереотипы, первое, значит, великодержавный шовинизм, в нем проявляется вот эта вот иерархическая структура общества в принципе, где есть господство и подчинение. Рабы подчиняющиеся, господа, которые их подчиняют, они точно такие же рабы, да, вот эта диалектика господина и раба сохраняется здесь точно так же. Очень много жертв можно было бы избежать, если бы не вот эта вот погоня за властью. Если бы люди, которые правили нашей страной, не были бы рабами вот этого рабского сознания. Потому что борьба за власть – это все то же самое господство и подчинение, то есть те самые тиски, в которых мучается рабское сознание. И мое в том числе, да. Я преодолеваю, я еще не преодолела. Я уверена, что я не все стереотипы, относящиеся к этому рабскому сознанию, изложила в книге.
Вы пишете о том, что лучше всего назвать российскую идеологию особизмом. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как возник этот термин и что вы в него вкладываете.
Сразу несколько источников вдохновения для этого термина. Первое – это «Особый путь России». У России особый путь, потому что Россия – это и не Восток, и не Запад, который уходит от заветов Божьих. Это один такой вот источник для термина особизма. А второй – это то, что Путин, он же особист, КГБист. А в каждом советском учреждении был обязательно особый отдел. Первый отдел, обычно его так называли, где сидели особисты, работники КГБ, и следили за умонастроениями советских людей. Я понимаю, откуда взялся рашизм, да, вот тоже термин вполне себе достойный. Фашизм и Россию объединили. Но особизм, мне кажется, просто поглубже и лучше отражает вот то, что делает Россия. Безусловно, фашистское государство сейчас, сегодняшняя путинская Россия, но у нее такой и фашизм свой, особый.
Очень интересно ваше наблюдение, что появление Путина – это не случайность, а закономерность. И было бы странно, если бы он не появился. Почему вы пришли к такому выводу?
Потому что тайная полиция в Российской империи была очень сильна. А потом сразу же после революции ЧК. И все. Путин, он просто вышел из тени. Раньше КГБшники находились в тени коммунистической партии. Коммунистическая партия потеряла свою значимость. И на свет вышла истинная власть, которая и была на протяжении 70 лет точно, имеется в виду Советский Союз, но и до этого тайная полиция, я думаю, тоже имела большую власть.
Что такое свобода? Что бы вы противопоставили рабской жизни постсоветского человека?
Вы знаете, рабской жизни постсоветского человека я бы противопоставила не свободу, даже не столько рабской жизни, сколько рабскому сознанию. Мы же сами в этой жизни не свободны не потому, что жизнь у нас такая, не потому, что наше государство как-то закабаляет, а потому что мы сами не готовы к этой свободе. Мы, я имею в виду российские граждане, мы не можем выйти вот из этих стереотипов, чтобы совсем другая жизнь бы наступила, вот та самая как бы свободная жизнь. Для нас, для русских, свобода – это типа «гуляй, не хочу», это анархия. Но это не так. То есть рабскому сознанию может противостоять не господское сознание, а гражданское. То есть рабству, господству и подчинению может противостоять только правовое поле. А вот в правовом поле и свобода, она звучит совсем по-другому, она осознается совсем по-другому. Но прежде чем эту свободу ощутить, надо, чтобы правовое сознание проникло в человека, в личность, чтобы личность стала автономной. Что такое автономия? Это же свои номос, свои законы, свои закония. Это тогда, когда законы, по которым живет общество, вошли в твое личное сознание, и ты руководствуешься ими неосознанно. То есть тебе не надо все время сверяться с каким-то законодательством. Они сидят внутри тебя, и ты их интегрировала, и можешь выступать уже как зрелая автономная личность. Тогда мы можем уже говорить и о свободе. Но сначала из рабского сознания надо выйти в право сознания. И после этого уже наступает автономия.
Есть у вас позитивная программа, которая, может быть, вызовет у читателя больше всего вопросов, потому что вы говорите о роли феминизма. «Феминизм и война» — это название вашей книги. И, может быть, читатель спросит, а почему феминизм может спасти Россию, как он может спасти Россию, и вообще не что-то ли это такое маргинальное, совсем из другой оперы, может быть, Россию спасет что-то другое. Объясните, пожалуйста, роль феминизма в формировании вот этого правового сознания.
Феминизм, вообще-то, на мой взгляд, может спасти не только Россию, не столько Россию, сколько весь мир, потому что патриархат находится в кризисе. Патриархат или фаллогоцентрическая цивилизация находится в кризисе. Война в Украине – это одно из проявлений кризиса патриархата. Орбан в Венгрии, в Турции Эрдоган. Что там делается в Иране, вообще страшно смотреть. То есть они ведут наступление на права человека. Все-таки до как бы победы, да, феминизма, еще надо идти и идти, расти и расти. А первое, что необходимо, это вот то самое правосознание, правовые государства и вообще поставить вопрос о правах человека во главу угла. Я писала в этой книге о ловушке всеобщности прав, такая любимая моя идея. Невозможно подписывать декларацию о всеобщих правах человека и оставлять за бортом какого-то вот другого человека. То есть или мы всех людей наделяем правами, за всеми людьми признаем права, все люди достойны звания человека, или же если вот кто-то там украинцы менее достойны, потому что они не такие, они не русские, они бандеровцы и так далее. И все. Тогда весь институт прав рухнет. Или все имеют права, или и ты тоже, не признавая права за другим человеком, ты точно так же лишаешь самого себя прав. Потому что если кто-то из людей не должен иметь этих прав, значит, и ты тоже не можешь оказаться в такой ситуации, когда и у тебя тоже не может быть этих прав. А так не может быть. Если ты человек, значит, ты наделен всеми правами. А если ты совершил какое-то преступление, то у тебя могут отобрать права только по решению суда. Почему нельзя относить вообще Советский Союз к правовому государству? Потому что они отбирали права без суда и следствия у целых народов, тех же чеченцев, крымских татар. Так что сначала не феминизм, конечно, это далекая, долгая история. Сначала неплохо было бы, чтобы в мире как можно больше было бы правовых государств, которые бы руководствовались институтом права. Соответственно, у них была бы форма правления демократическая. Потом уже можно идти в светлое будущее под названием феминизм, которое не значит, что женщины будут править. Та же Ле Пен – женщина, но у нас и Матвиенко тоже женщина. Но дело не в этом. Ну, у меня есть такая теория, что женские ценности и мужские ценности, они отличаются. Но это уже этика. Это уже не правовое поле. А мужской мир и женский мир отличаются именно ценностным подходом, совершенно разные ценностные подходы. Ну и дальше уже там другое общество. Но это другой действительно разговор. Почему в этой книге, где я пишу о войне и пишу о рабском сознании, почему книга называется «Война и феминизм»? Потому что все это я разбирала, руководствуясь фем-оптикой, так называемой. То есть я феминистка, и, естественно, у меня глаз просто уже заточен на то, чтобы рефлексировать над какими-то событиями с точки зрения феминизма. Если даже там в книге не так часто, а там совсем не часто употребляется слово «феминизм», все равно он присутствует в каждом слое. Это взгляд. Просто взгляд такой.
Многие не понимали еще несколько лет назад, к чему вот эти мелкие как бы изменения идеологии российской ведут. Вот эти вот все законы против ЛГБТ, победобесие, вот марши с дедами на палках, да. Все казалось, что это какие-то там детали, которые никак не влияют на общую картину довольно сытого такого общества. Ну, если смотреть, конечно, из пределов Садового кольца, да, где люди прекрасно путешествуют, ходят по ресторанам, ходят в Гоголь-центр и так далее. И вдруг в какой-то момент это все рухнуло. Вы эмигрировали сразу в 2014 году, да, когда началась эта крымская ситуация. Не очень-то обычная история, потому что многие и Крым тогда не особо заметили. Было ли у вас понимание, предощущение, вот, что все это идет к такой катастрофе, к такой большой войне и такой большой трагедии?
Нет, к такой катастрофе, конечно, не было. У меня не было. У нас в 2013 году, когда начались гонения на ЛГБТ, вот тогда мы стали задумываться. И заметьте, началось это именно с гонений на ЛГБТ, с закона против пропаганды среди детей. И сейчас такая идет закольцовка, прям кто-то литературное произведение пишет, а не нашу жизнь. Начиналось в 2013 году с ЛГБТ, и сейчас они опять вынули эту тему ЛГБТ в Госдуму, и по этому закону они уже начнут сажать многих. Если закон против пропаганды ЛГБТ среди подростков практически не работал, то сейчас, когда они явно проигрывают войну, это, ну, очевидно всем. Они могут даже атомную бомбу сбросить, и это не поможет им выиграть войну. Войну с Украиной они проиграли. И поэтому они вынули из сундуков опять ЛГБТ, встряхнули этот труп. Хинштейн начал это наступление, и тут-то уже можно и как бы, ну, если не выиграть войну с Вавилонской блудницей, то, по крайней мере, доложить об успехах. И вот получилась действительно такая закольцовка. Но при этом, что будет столько смертей в Украине, нет, я такого представить не могла.
Книгу можно назвать, несмотря вот на то, о чем мы уже говорили, предвидение феминистского будущего весьма пессимистичное. Я думаю, что вы смотрите на перспективы освобождения России или освобождения в смысле избавления от рабского сознания как на что-то очень маловероятное, верно?
В ближайшее будущее, да. Но, в принципе, это возможно. Почему, опять же, называется лайфхак преодолевающий? Потому что если я смогла, значит, и другие могут. Я не исключение. Просто надо, ну, потребуется больше времени, больше сил. А многие живут в нищете. Нет ресурсов для того, чтобы оглянуться и понять, что происходит. Такая встряска, которая сейчас все-таки происходит в российском обществе, может подтолкнуть людей к осмыслению.
Но я уверяю вас, что и неимущий человек, и бедный может быть духовно свободным, примеров миллионы.
Да-да-да, нет, я не про то, что нищий мало денег, а про то, что нет ресурсов, в смысле нет времени, нет сил, есть нацеленность на выживание и не более того. Вот в этом смысле.
Что вам дал опыт эмиграции, и чувствуете ли вы себя человеком, живущим в атмосфере свободы? Чем ваша жизнь в эмиграции отличается принципиально, в духовном, конечно, смысле, от жизни в России?
Действительно, другой воздух даже. Моя лучшая подруга, с которой мы больше 50 лет дружим еще со школы, в прошлом году эмигрировала в Израиль. Я уже давно в Германии, она в Израиль, и мы сошлись с ней на том, что действительно воздух другой совсем. Принципиально как-то отличается просто вот по тому же хабитусу. Я в прошлом году была в Челябинске, ходила по разным там организациям, учреждениям, мне надо было по делам. И ты заходишь, ты несешь им деньги. Первое, что ты слышишь, нет. Вот эти лица хмурые, замкнутые, и сразу же сначала нет, потом ты начинаешь как-то так подкатывать, вот объяснять, и ты им деньги принес. Нет. Ну потом ладно, все-таки. Ну вот если тут вот закорючку поставим, то хорошо, ладно, сделаем. Но вот это отрицание, это хмурость, это настороженность, ну уж я не говорю о том, что там все разваливается, весь транспорт разваливается, инфраструктуры разваливаются, все серое, грязное, воду из-под крана пить невозможно. Вроде такие мелочи, да? Но ведь это же отношение к людям.
Но вы и пишете в своей книге, что Россия – страна несчастная. Роман со счастьем в России не складывается.
Да, но несчастная именно вот из-за своего сознания. Дело не в климате. Я прожила сколько лет на Урале с этими минус 30, и ничего. Дело не в климате, а в том, как люди сами к себе относятся. Не только вот к проходящему мимо Васе Пупкину, но и к самому себе. У нас нет самоуважения, потому что нас не научили себя любить. Нас всегда учили любить Родину, а себя нет. И это чувствуется.
Гостем «Радио Свобода» была Альгерта Харитонова. Мы говорили о ее книге «Война и феминизм». Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Армочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.